Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 861-го дня войны. Главные новости среды, 3 июля. 5 человек погибли и более полусотни ранены в результате российской атаки на Днепр. 40 миллиардов евро для Киева. Союзники в НАТО договорились о финансировании военной помощи для Украины в следующем году. По данным издания «Политико», Трамп думает о том, сколько украинской территории может оставить за собой Москва. До 17,5 лет колонии строгого режима получили трое сыновей российского священника, которые хотели воевать за Украину. Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. По последним данным, 5 человек погибли и более 50 пострадали в результате российской атаки на город Днепр. Среди раненых есть ребенок. Подробности у Алекса Григорьева.
Взрывы в городе прогремели в среду утром. Ударами был поврежден один из торговых центров. Треть пострадавших находится в больницах, двое в тяжелом состоянии. Среди раненых девочка-подросток. Ударом также задело окна близлежащих домов, автозаправочную станцию и машины. Вот что рассказывает очевидец Георгий, пострадавший в результате обстрела.
Когда 7 или 8 ракет сразу прилетели, и такой был сильный выбух, что меня волною сбило, и я упал, и склон было. Руку разбито здесь, разрезал руку, а потом сшивали тут уже.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале опубликовал кадры с места удара и написал: «Этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров». 4 июля объявлено в Днепре днем траура.
Алекс Григорьев об атаке на Днепр. В среду под ударом оказался и Харьков. В результате обстрела жилых домов в киевском районе города пострадали 6 человек. Из-под руин спасли 8-летнего мальчика, сообщает председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Один человек погиб, и еще двое пострадали в результате утреннего российского обстрела поселка Боровая в Харьковской области. Повреждено здание поселкового совета. Также российские войска дважды за сутки атаковали населенный пункт Русская Лозовая. Все в той же Харьковской области известно о двоих пострадавших. Российские войска, судя по всему, начинают штурм Часового Яра со стороны Торецка. Об этом заявил председатель украинской группировки «Хортица» Назар Волошин в интервью «Суспільний Донбас». По его словам, россияне атакуют, используя преимущественно небольшие пехотные группы и время от времени делая механизированные атаки. По мнению аналитиков Вашингтонского института изучения войны, предположение Волошина о том, что российские войска пытаются атаковать южный фланг Часового Яра, заслуживает внимания. Скорее всего, российское военное командование намерено использовать наступление на Торецк для создания оперативных возможностей для продвижения или в районе города Часов Яр, или в районе Авдеевки, говорится в докладе института. Агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сегодня написало о том, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский «Шахет», которым, как известно, активно атакуют Украину. Как говорится в публикации Bloomberg, в прошлом году компании провели переговоры о копировании иранского беспилотника «Шахет», а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию. Украинский военный обозреватель Денис Попович считает, что к этой информации надо относиться с осторожностью.
Китай сам по себе сейчас разрабатывает довольно серьезную линейку различных беспилотников, в том числе и ударных. И я не вижу, в чем для них смысл копировать иранский «Шахет», который без того поставляется в Российскую Федерацию. И Российская Федерация сама уже достигла достаточно серьезного уровня крупновузловой сборки. И сама, в общем-то, довольно активно его усовершенствует, о чем есть верифицированные сведения. То есть Российская Федерация пытается сделать этот беспилотник соответствующим текущим вызовам российско-украинской войны. Это первое. И второе, как здесь указано, что даже если подобные поставки китайской копии иранского беспилотника, можно так назвать, состоятся, то это будет пересечением красной линии в войне. А до сих пор Китай пытался избегать, в общем-то, всяких подозрений в том, что напрямую что-либо передает Российской Федерации. То есть была информация о том, что там передавались станки, которые могли использоваться для производства вооружения и военной техники. Была информация о том, что они там передавали товары двойного назначения, да, которые так или иначе потом используют, в частности, для производства дронов на территории Российской Федерации. Но прямых поставок оружия, на мой взгляд, Китай хотел бы избежать, для того, чтобы не попадать под санкции, не терять европейские, американские рынки, которые он довольно серьезно ценит.
Украинский военный обозреватель Денис Попович. Напомню, что Китай предоставляет России спутниковое изображение для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, которые используются в оружии или нужны для его производства. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Киев признал, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенное им перемирие Украины с Россией и замораживание нынешней ситуации. В заявлениях для прессы после окончания переговоров Орбан говорил, что не настаивал на своей инициативе и принял украинские аргументы. Сам Владимир Зеленский сегодня прокомментировал отношения двух стран и их возможное развитие.
Багато говорили про шлях до миру.
Мы много говорили о пути к миру, в частности, о справедливом, прочном и честном мире.
Я подякував за участь в саммите миру.
Я поблагодарил его за участие в саммите мира и за поддержку коммюнике. Я рассказал о том, чего мы уже достигли в нашей работе с партнерами в период между саммитами в рамках подготовки ко второму саммиту мира.
Есть хорошие напрацювання.
У нас есть некоторые хорошие достижения, и за ними последуют еще. Я пригласил Венгрию и премьер-министра Орбана присоединиться к соответствующим усилиям. В целом мы видим, что это совершенно другие отношения между Украиной и Венгрией, конкретные, и мы учитываем взаимные интересы.
И мы враховуємо взаимные интересы. Домовились.
Мы договорились о различных деталях, экономических и политических, которыми займутся наши команды. И очень важно, что мы изложим наши отношения, наши достижения в новом документе, соглашении, которое определит добрососедские отношения между Украиной и Венгрией.
Президент Украины Владимир Зеленский. О мирном плане продолжает размышлять и бывший президент США Дональд Трамп. Издание «Политику», ссылаясь на двух экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с Трампом, сегодня пишет о том, что бывший президент думает, сколько украинской территории может оставить за собой Москва. Как говорится в статье, Трамп обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности, в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп должен сегодня же изложить свой план быстрого завершения войны с Россией, если у него такой действительно имеется. Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg Television, при этом уточнив, любое мирное соглашение не должно включать нарушений суверенитета Украины. Тем временем союзники в НАТО достигли согласия относительно финансирования военной помощи для Украины в следующем году в размере 40 миллиардов евро. Об этом пишет сегодня агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата, который прокомментировал ситуацию на условиях анонимности. Официально утвердить решение должны на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе. В то же время источник агентства уточнил, что хотя страны-члены не поддержали первоначальный запрос Столтенберга относительно такого многолетнего обязательства, договоренность содержит положение о возможной переоценке взносов союзников на будущих саммитах. Ну а накануне об очередном пакете военной помощи Украине объявил Пентагон. Что собой представляет этот пакет, пояснил официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.
Пакет мер будет представлять собой комбинацию полномочий президента по сокращению численности персонала и финансирования инициативы содействия безопасности Украины, которая обеспечит значительное количество срочно необходимых перехватчиков ПВО для защиты украинских городов и гражданского населения от непрекращающихся воздушных атак России, а также артиллерийское и противотанковое вооружение для поддержки Украины на передовой.
Официальный представитель Пентагона Пэт Райдер. В свою очередь, глава оборонного ведомства США Ллойд Остин еще раз напомнил о том, как важна поддержка Украины.
Украина в тяжелой борьбе и была с самого начала.
Украина находится в тяжелом положении с самого начала безрассудной войны, которую Путин выбрал сам. Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей, но я по-прежнему впечатлен мастерством ваших вооруженных сил, и ваши войска продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством. И я горжусь тем, что Соединенные Штаты вскоре объявят о выделении Украине новой помощи в области безопасности на сумму более 2,3 миллиардов долларов. В рамках этого пакета продленного президентскими полномочиями будет предоставлено больше средств ПВО-перехватчиков, противотанкового оружия и других критически важных боеприпасов из запасов США. Это также позволит Соединенным Штатам закупить больше зенитных ракетоносцев Patriot на SAMS, которые будут предоставлены в ускоренные сроки за счет изменения последовательности поставок в рамках некоторых зарубежных военных продаж.
Глава Пентагона Ллойд Остин о новом пакете военной помощи Украине. Также Украина получила получила 2 200 000 000 долларов США от Международного валютного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это часть средств, предусмотренных программой Extended Fund Facility. Он добавил, что перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей. Европа тоже продолжает поддерживать Украину. Новый министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, который официально начал работу, заверил всех в сохранении поддержки Киева. Об этом он написал в соцсети X. Твит Брекельманса стал ответом на поздравление с назначением на должность от украинского министра обороны Рустема Умерова. Нидерланды остаются преданными поддержке Украины настолько, насколько смогут, и так долго, как будет необходимо, написал Рубен Брекельманс. Мы и наши союзники объединены в решимости вернуть в Украину мир и безопасность. Конец цитаты. Надо сказать, что большинство европейцев поддерживают увеличение военной помощи для Украины, хотя в отдельных странах и преобладает противоположное мнение. Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Европейского совета по международным отношениям, который проводился в 15 странах, включая Украину. В большинстве стран более 50% респондентов поддерживают увеличение поставок оружия и боеприпасов Киеву. Противоположное мнение преобладает только в 3 странах ЕС – Греции, Болгарии и Италии. Там опрошенные высказались за то, что западные партнеры должны подталкивать Украину к мирным переговорам. Пограничники Беларуси усилили охрану государственной границы. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню независимости Беларуси. Он сказал, что, цитата, «высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и ПВО, как наши, так и российские». Конец цитаты. По его словам, на позиции также вывели ракетные системы «Искандер» и системы залпового огня «Полонез». В то же время Лукашенко в очередной раз заверил всех, что не собирается ввязываться в войну России против Украины, а прибытие российской группировки ВВС не связано ни с какими военными действиями.
Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет, потому что они не нужны нам, но они еще больше не нужны Украине в связи с теми событиями, которые у них разворачиваются на поле боя. Там все хуже и хуже для Украины. Ну что, еще 1500 километров фронт надо открыть? Да, нам не просто будет с россиянами закрыть потом эту границу, но еще сложнее будет удержать эту границу украинцам.
Также Лукашенко в очередной раз обвинил НАТО в подготовке нападения на Беларусь, цитата, «мы знаем, с какой стороны». Напомню, в Минске прошел парад, посвященный Дню независимости. При этом местами он напоминал то, что называют проявлениями победобесия в России. Например, в партизанском районе Минска, как пишет издание «Наша Нива», маленьких детей одели в военную и милицейскую форму. В Следственном комитете России заявили, что французский исследователь и политолог Лоран Венатье, задержанный месяц назад в Москве, признал свою вину. Венатье обвиняли в незаконном сборе военной информации.
Лорана Венатье обвиняют в том, что он сам не донес на себя в Минюст, как на иностранного агента. Кроме того, по версии следствия, Венатье на протяжении нескольких лет незаконно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России. Следователи утверждают, что по уголовному делу допросили 7 свидетелей, с которыми Венатье встречался для сбора сведений. В ФСБ заявляют, что информация, которую он собирал, могла быть использована иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России. Сам же Лоран Венатье, консультант швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога», говорит, что данные, которые он изучал, не относились к секретным. А о том, что он должен сам зарегистрироваться как иностранный агент, он просто не знал. Тем не менее, в суде Венатье признал свою вину. Французского политолога задержали в Москве 6 июня, когда он сидел за столиком в кафе. На видеокадрах, которые распространила ФСБ, видно, как к Венатье подходит мужчина в штатском и показывает удостоверение, а также 2 сотрудника в форме. После этого мужчину ведут к микроавтобусу с надписью «ФСБ России». Лорану Венатье грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Отмечу, что дело Венатье – это второй в России случай задержания человека из-за того, что он сам не зарегистрировался в качестве иностранного агента. Первой задержанной по такому обвинению стала наша коллега, редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева. Она была арестована осенью прошлого года и с тех пор находится в СИЗО в Казани. До 17,5 лет колонии строгого режима назначил суд сыновьям липецкого священника Игоря Ощеулова, которые пытались присоединиться к Легиону Свободы России и уехать воевать за Украину. Прокурор посчитал смягчающим обстоятельством болезнь их матери, а также то, что Ощеуловы активно содействовали следствию. Однако при этом следствие считает, что в деле есть и отягчающие обстоятельства. Преступление было совершено во время войны и по политическим мотивам. Каждый из братьев выступил в суде с последним словом. В частности, Иоанн Ощеулов сказал: «К тому сроку, который вы мне вынесете, и к тем последствиям, которые ждут меня, я отношусь спокойно. Я отнесусь к этому как к плате за то, чтобы не быть соучастником тех преступлений, которые совершает правительство нашей страны, за то, чтобы оставить за собой свободу своей личности», — сказал он. В намерении воевать против российской армии российские власти обвиняют даже детей. Об этом свидетельствует история 15-летнего Арсения Турбина, которого посадили на 5 лет по обвинению в том, что он переписывался с Легионом «Свобода» и распространял листовки против Путина. Мать Арсения, Ирина, считает, что ФСБ просто сфабриковала протокол допроса, и ни в какой Легион ее сын вступать не собирался. Мы поговорили о деле Арсения Турбина с Татьяной Давидис, представляющей проект мемориала по поддержке политических заключенных.
В августе прошлого года силовики ворвались в квартиру в Орловской области, где школьник Арсений Турбин жил с мамой, бабушкой и дедушкой. Подростку тогда только исполнилось 15 лет. Его задержали и обвинили в участии в террористической организации. Вот что рассказывает об Арсении Турбине Татьяна Давидис из проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал».
Арсений Турбин, 14-летний мальчик из Орловской области, город Ливны, учащийся лицея, ну, такой действительно хороший, мотивированный ученик, прекрасные оценки, и при этом ведет блог, у него в блоге подзаголовок «Придерживаюсь демократических взглядов, болею за, по-моему, Реал Мадрид, кажется». И вот он такой человек, имеющий свои взгляды. Он убежден, в деле его потом будут подшиты показания его учителей, его учеников 14-летних, друзей по лицею, что он любил спорить, он спорил на уроках, он открыто всегда выражал свои взгляды, говорил с ученикам, спорил с учителями. И вот он отстаивал, что «а я имею право быть демократом и быть против войны». И он тяжело переживал ситуацию с войной, он действительно был искренне совершенно против всего этого и был убежден, что он должен что-то делать, чтобы изменить эту ситуацию.
Поводом для уголовного преследования стало то, что Арсений раскладывал по почтовым ящикам листовки с изображением Путина и подписью «Тебе нужен такой президент?». Также силовики выяснили, что по интернету подросток связался с Легионом Свободы России, признанным в России террористической организацией.
Он нашел бот в интернете. Переписка есть в деле, там буквально несколько реплик. По-моему, 4 их. И написал он: «Вот я как бы такой-то, такой-то, хотел бы помочь в вашей справедливом деле». Ему говорят: «Окей, а вы откуда и что вы готовы делать?» «Я из города Ливны, Орловская область, готов расклеивать листовки и бороться с путинской пропагандой. Еще у меня есть идея по освобождению России от Путина». Все, точка. Это все, что есть в деле. Из этой фразы следователь пишет несколько абзацев. Она делает заключение о том, что Арсений Турбин решил участвовать в деятельности по подрыву конституционного строя России, по нарушению территориальной целостности России, по свержению, значит, государственной власти, участие в террористических актах и... В общем, устрашать население, вот это вот все. Ну, то есть это просто свободный полет фантазии. Она выдумывает, что он готов распространять символику террористической организации. Также следователь выдумывает фактически, что Арсений Турбин вступил в переписку, получил анкету, заполнил ее и отправил ее обратно туда, в Легион, по электронной почте, тем самым вступив в террористическую организацию. Доказательств этому в деле нет.
После задержания Арсения Турбина отправили под домашний арест. И хотя на допросе Турбин сказал, что не вступал в Легион Свободы России, ФСБ подделала протокол допроса, написав, что Турбин якобы подтвердил свое вступление в организацию. Позже на это в суде обратили внимание адвокаты. В конце июня Арсения Турбина приговорили к 5 годам воспитательной колонии. Фонд «Мемориал» признал его политическим заключенным, самым молодым в истории организации.
Первое – это то, что участие Турбина в «Легионе» не доказано. Нет доказательств тому, что он туда действительно вступал. Его не обвиняют ни в каких террористических реальных действиях. То есть он не планировал ни взрывов, ни подрывов, ни поджогов, ни запугивания населения не было у него в планах. Не доказана никакая его причастность к террористической деятельности и вступлению в террористическую организацию. А второе – то, что мы оспариваем сам факт признания Легиона Свободы России, который, как известно, входит в интернациональный корпус, который, в свою очередь, входит в тероборону Украины. То есть это военное формирование Украины. И террористическая организация, оно признано незаконным.
Это история российского школьника Арсения Турбина. Вы услышали фрагменты интервью с Татьяной Давидис, которое записала моя коллега Маша Мортон. Впрочем, в России есть и совсем другие школьники, которые доносят на своих учителей, пытающихся рассказать детям правду. Именно это произошло с учительницей из Подмосковья Натальей Таранушенко, которая уехала из России из-за уголовного преследования. Сегодня стало известно, что Наталью объявили в розыск. А ранее на нее завели уголовное дело о распространении так называемых фейков об армии по мотиву политической ненависти. Поводом для уголовного преследования стал классный час «Урок добра», который женщина провела в школе номер 1 в городе Протвино, еще в 2022 году. Независимое издание агентства писало, что Таранушенко рассказала детям про преступления российской армии в Буче, показала им несколько роликов из украинских СМИ и назвала российское вторжение в Украину нарушением международного права. Урок добра не понравился одному из учеников. Он пожаловался отцу, а тот написал донос. 65-летняя Таранушенко была вынуждена уехать из страны. На этом мы заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также рекомендовать друзьям. Наш подкаст можно слушать на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». Я благодарю всех коллег, которые работали над этим выпуском, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. Я Ксения Туркова. До встречи завтра.